Флоту быть в Севастополе. Была теплая, дождливая осень, которую Горчаков проводил в Царском селе. С наивным видом он спросил Милютина: «Вы, как военный министр, объясните, что там происходит? Базен туда, Мольтки сюда. Читаю газеты, не разберусь». Милютин снисходительно пояснил: «Быстрая мобилизация — гарантия победы. Наполеон хотел вломиться за Рейн и разом покончить с немцами, но опоздал. Они разбили Макмагона и Базена по отдельности, вклинились между ними, не дав им соединиться. Шалонская армия сдалась при Седане, а Базена они заперли в Меце. Вкратце так». Пожевав палыми губами, Горчаков сказал: «Кто вас атташирует в прусской ставке, Драгомиров?» «Нет, граф Голенищев-Кутузов. По его мнению, количество фронтовых ужасов должно отвратить всех немцев от военного ремесла на сотню лет вперед», — так он пишет. «Они же там кормятся», — фыркнул Горчаков. Пришла телеграмма. 18 сентября осажденный Париж закрыл ворота, а ставка прусского кайзера перенесена в Версаль. «Но я, — сказал Горчаков, — не могу желать и поражения Пруссии, ибо это повлекло бы усиление венских позиций». 24 сентября в Царском селе появился Тьер, весь в черном. Еще с порога, трагически заломив руки, он крикнул: «Спасите Францию от поругания!» «Садитесь», — вежливо ответил Горчаков. «Францию может спасти только Франция. Вы, мсье, опоздали не только с мобилизацией, но и с призывом к России о помощи». Тьер сейчас объезжал столицы Европы, хлопоча о посредничестве к заключению мира. Горчаков сообщил, что по его настоянию царь недавно отправил письмо кайзеру, прося Вильгельма I не быть слишком суровым с побежденными. «Но его величество, государь мой, предупредил меня при этом, что его дядя Вилли слишком упоен победами армии и без аннексии и контрибуции уходить из Франции не пожелает». «Что отвечал вам кайзер из Версаля?» «Ответа еще не последовало. Ждем». В сопровождении маркиза де Габриака он повез высокого гостя на прием к царю в Зимний дворец. Всю дорогу маркиз молчал, зато Тьер болтал, не умолкая, обвиняя в войне бонапартизм и суля новую республику. «Горчаков, — писал он в мемуарах, — любящий похвалиться свободой от предрассудков, признался мне, что республика, как таковая, страха в него не вселяет». Александр Михайлович спросил Тьера: «Может ли Франция, столь великая прежде, оказать немцам сопротивление? Ваши поражения опечалили всех в России. Мы с тревогой взираем на возрастание немецкой мощи». Карета дробно стучала колесами по булыжникам. «Если Россия возглавит политику мира в Европе, властолюбию Берлина будет положен конец, а Франция обладает еще немалым источником сил и богатств, чтобы стать приятной союзницей великой России». «Ах, — отвечал Горчаков, — если бы эти речи дослышать от Франции и раньше, но время альянсов еще не пришло». Александр II принял Тьера без сантиментов. «Вы просите вмешательства, но слова бессильны. Берлин присмиреет, если ему погрозят оружием, а кто это сделает? Считайте, что наш призыв к гуманности и справедливости — это пока самая действенная помощь Франции». Горчаков неожиданно задал Тьеру вопрос: «А как вы относитесь к потере Эльзаса и Лотарингии? Будь я на вашем месте, я бы отдал их немцам временно». Ответ из прусской ставки на призыв России к гуманности не поступал очень долго. Тьер нервничал. Среди ночи он был вызван на Певческий мост. Горчаков бодрствовал. «Версаль наконец-то ответил государю», — сообщил он. «Имейте мужество снести унижение. Мы просили Пруссию не отрывать кусков от Франции, но решать этот вопрос будем не мы, а победители — Бисмарк. Заметив на рукаве Тьера траурную повязку, русский политик со строгим упреком выговорил ему: «Рано вы начали носить траур по Франции». «О!» — воскликнул Тьер. «Если бы только Франция! А то ведь на днях скончалась моя горячо любимая мадам Дон! Простите, это моя теща! Ах, какая дивная дама!» Отпустив Тьера, Горчаков долго не мог опомниться. «Впервые в жизни я вижу человека, влюбленного в тещу. Это ведь тоже оперетта, но под похоронную музыку». Жомини совершил нечто вроде глубокой политической разведки по тылам Европы, посетил и Англию, которую ненавидел. Измотанной качкой на голландском пароходе он вернулся домой. «Ну и каковы же выводы?» — спросил его канцлер. «Европа в смятении. Денонсируйте парижский трактат без боязни, Англия ограничится лишь суровой нотацией». Горчаков опустился на колени перед иконой. В тиши кабинета было слышно, как хрустнули его коленные суставы. «Господи!» — взмолился он, — «укрепи меня». Близился миг, которого он ждал 14 долгих лет. В кабинете царя был созван секретный совет. Горчаков сказал, что поражение Наполеона III устранило с политического горизонта одного из главных виновников Парижского трактата 1856 года. Россия должна провести ревизию этого документа. Мы честно исполняли тяжкие условия трактата, сохраняя нейтралитет Черного моря, даже тогда, когда иные страны под разными предлогами вводили в наше море не только корабли, но и целые эскадры. Англия — главная нарушительница нейтралитета. Наконец, у нас нет флота. А враждебной Турции сохранено право держать флоты в проливах и архипелаге. Пора нам разорвать трактат. Благо, он превратился в дешевую бумагу. Все министры поддержали мнение Милютина, который предложил ради осторожности сначала снестись для консультации с державами, подписавшими Парижский трактат, а уж потом, только потом, действовать сообразно их реакции. Эта оглядка по сторонам возмутила Горчакова. «В Каноссу не пойдем. Пока я буду выклянчивать согласие на денонсирование парижских протоколов, Севастополь по самые уши зарастет тиною. Нет, односторонним волевым действием мы поставим мир перед свершившимся фактом». Царь, до этого помалкивавший, сказал: «Я ведь помню, что за этим же столом 14 лет назад мною была проявлена трусость. Это моя личная слабость, а потому я даю ей то название, какого она и заслуживает. Но сейчас я всецело за твердую позицию князя Горчакова». 19 октября, в день лицейской годовщины, словно справляя тризну по ушедшим друзьям юности, Горчаков выступил с циркуляром, объявляя всему миру, что Россия отказывается от соблюдения статей трактата о нейтрализации Черного моря. Жомини предупредил его: «Ждите, сейчас на вас обрушатся молнии, а мне, поверьте, совсем не страшно. Я ведь знаю, что изнутри России я буду поддержан всеобщим мнением от самых низов народа повсеместно и поголовно». Протесты сразу посыпались, как мусор из дырявого мешка. Посол королевы Виктории не находил слов, чтобы выразить возмущение, обуявшее пригордый Альбион. «Ваш циркуляр встречен в Лондоне с ужасом», — выставив под словоизвержением, князь сказал: «Чрезвычайно вам благодарен. Вы дали мне возможность прослушать эрудированную лекцию по международному праву. Некоторые моменты на эту тему я даже освежил в памяти». На пороге уже стоял австрийский посол Хоток. «Вена прочла ваш циркуляр с крайним удивлением. И только-то...» «Право, не узнаю гордые Вены. Лондон более выдержал свой характер, придав лицу Дизраэли выражение Горгоны. Но, господин посол, прошу помнить, что Россия на Черном море плавала и будет плавать. Лично вам, как чеху, я напомню о чешских демонстрациях в Праге, где ваши собратья по крови приветствуют возрождение русского флота. Явился и скромный де Габриак от правительства Франции, которая из Парижа бежала в Бордо. Горчаков улыбнулся. «Дорогой маркиз, вы же понимаете, что ваш протест выглядит наивно. Я послал циркуляр в Бордо не из политической необходимости, а лишь из чувства элементарной вежливости». От посла Италии он отделался одним ударом, напомнив, что в разгар боев под Севастополем итальянцы зарились на Крым. «Откуда у вас эти захватнические потуги?» Горчакова навестил и посол далекого Вашингтона. Америка никогда не признавала условий Парижского трактата. «Эскадры флота Соединенных Штатов в вашем распоряжении. Скажите слово, и наши мониторы появятся на Босфоре, готовые залпами по сыралю султана Турции расплатиться с Россией за все услуги, которые она оказала президенту Аврааму Линкольну в его борьбе с Южными Штатами. Я тронут», — сказал Горчаков. «Передайте благодарность Конгрессу. Но война ограничится порханием бумаг. Потом все бумаги подошьют в архив, а мы, успокоив нервы валерьянкой, приступим к возрождению Черноморского флота». Когда все бомбы взорвались и осколки пронесло над головой Горчакова, он сел к столу и вдогонку за циркуляром разослал по столицам Европы ответные ноты. В них он решительно подтвердил, что ни при каких обстоятельствах российская нация не откажется от принятого решения. Твердый тон — это был самый верный тон. Все попытки давления Горчаков смело отметал. А Англия предложила созвать конференцию. Без колебаний согласился на это Горчаков. Но при условии, что конференция не сделает даже слабой попытки сомневаться в суверенности наших прав на Черное море. В зале министерства накрыли стол для торжественного банкета. С бокалом шампанского выступил седенький Тютчев. «Князь, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля. В свои права вступает снова родная русская земля, и нам завещанное море опять свободную волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной». Лондонская конференция, как и предвидел Горчаков, превратилась в обычную говорильню. Английские дипломаты прочитали Филиппу Ивановичу Брунову нудную нотацию на тему о том, что вечность договоров следует уважать. Пока Юркий Дизи долбил его клювом в теме, а Брунов сладко подремывал. Посол в Лондоне был слишком стар, и нотация не подействовала. Горчаков переживал триумф. Его кабинет был засыпан тысячами телеграмм. Канцлера отовсюду поздравляли с дипломатической победой во славу отчизны. Писали люди разные. Чиновники и педагоги из глухой провинции, восторженные курсистки и офицеры дальних гарнизонов, студенты и артисты, писатели и художники. В театре при его появлении публика встала, аплодируя ему. Горчаков к титулу князя получил приставку «светлейший». Жмурясь от удовольствия, он слушал похвальные стихи в свою честь. «И вот свободная стихия, — сказал бы наш поэт родной, — шумишь ты, как во дни былые, и катишь волны голубые, и блещешь гордою красой». Здесь тютчевские строчки волна перемывала заодно с пушкинскими, словно гальку на морском берегу. Севастополь пробуждался от заколдованного сна. В громадной витрине магазина Дациаро на улице Гоголя был выставлен большой портрет светлейшего Горчакова. Прохожие останавливались, судачили. «Горчаков, смотри, какой, а! Старый дядька, уж слепенький! Так что, гляди, какого дёру всем задал!»